Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня среда, и, как обычно, в этой студии и уже в привычное время программа Petrolhead. Меня зовут Андрей Чертков. Поговорим об автомобилях. Эпиграф. Роберт Рождественский. Человеку мало надо. Человеку мало надо, чтоб искал и находил, чтоб имелись для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Человеку надо мало после грома тишину, чтоб голубой клочок тумана, жизнь одну и смерть одну, утром свежую газету с человечеством, родство, и всего одну планету, землю, только и всего, и межзвездную дорогу, да мечту о скоростях. Это в сущности немного, это, в общем-то, пустяк, невеликая награда, невысокий пьедестал, человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал. Вы, вероятно, слышали это стихотворение, все его узнали. Примерно 2 года назад была запущена бренд-компания. Я считаю, что это вообще величайшая реклама в истории отечественного автопрома и маркетинга отечественного автомобильного рынка. Бренд-компания Volkswagen. То, что нужно человеку. У Volkswagen когда-то был такой слоган Volkswagen Das Auto, который тоже многие знают, и это тоже была великая история, когда немцам удалось запатентовать вот это вот написание Das Auto, и это использовалось одинаково на всех языках, без адаптации, без транслитерации, вот именно с немецким определенным артиклем и автомобилем, словом Auto с большой буквы. Меня многие спрашивали вообще, как это можно перевести, как это можно адаптировать на русский. Ну, вот самый удачный перевод, который мне удалось самому нащупать, это автомобиль с большой буквы. Никто не помнит, какой был вот этот подстрочник у Volkswagen до этого. Я вам скажу, это был Aus Liebe zum Automobil, или из любви к автомобилю. Причем в Америке он не использовался. В Америке была такая более агрессивная коммуникация. Там было Drivers Wanted, типа разыскиваются водители. Ну, такая она была бестолковая, какая-то пустышечная. Вот, а Das Auto было круто. Потом разразился Dieselgate в 2015 году. Там все экзекьютив-стопы Volkswagen стояли, как помойные коты с повешенными головами, рассказывали о том, какие они лживые, подлые, и как они подвели всех. И вот в тот момент компания отказалась от подстрочника Das Auto. Где-то я даже встречал такое объяснение, что, дескать, вот такая грязная, подлая, низкая компания, которая всех обманывала, не имеет права использовать такой светлый образ, такой пафосный, претенциозный, как Das Auto, что, собственно, обозначает автомобиль. И затем долго-долго-долго они искали, там их штормило туда-сюда, сначала вообще ничего не было, Volkswagen, вот. А потом они, собственно, ну, на мой взгляд, не очень удачно отыграли эту историю. Они сказали, что ну вот мы просто Volkswagen, то есть народный автомобиль, или people's cars, то есть автомобили для людей. И на всех рынках была поставлена задача разработать бренд-компанию, то есть это не реклама какой-то отдельной модели, там с ее ценой, характеристиками, условиями покупки, а имиджевая, чисто имиджевая компания по всему бренду. Вот я считаю, что Россия, ну, это вообще делают такие вещи не, собственно, представительства, не импортеры, не сам по себе офис Volkswagen в России. Это делают специализированные агентства. И вот тут в данном случае креатив был московского агентства Instinct. Это часть вообще глобальной коммуникационной корпорации BBDO, креативное агентство. И вот то, что они сделали, там, видеоряд с девушкой-моделью, с там какими-то актерами второго плана, вот это вот человеку мало надо, чтоб искал и находил, и в конце человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал, ну, и, по сути, основной нарратив, что Volkswagen – это то, что нужно человеку, ни больше, ни меньше. Мне кажется, было просто удивительное, тонкое, очень чувственное попадание в главную мысль того, что Volkswagen это в принципе лучшие автомобили для людей, автомобили для планеты Земля. Вот не добавить, не отнять. Начал я с этого, потому что хочу рассказать о Volkswagen снова. Ну, марка имеет большое значение для меня лично, большое место в моей жизни занимает. Ну и, собственно, это далеко не последний бренд на нашем небосклоне. Знаете, вот так как Volkswagen всегда был там, ну, не самым первым, но и далеко не аутсайдером, по нему, вот как по барометру, можно по его состоянию, по его положению, можно судить о состоянии отрасли в целом. Что происходит сейчас? Volkswagen уходит от нас все дальше и дальше, хотя все еще не на совсем и не с концами. Но сейчас, я думаю, речь уже идет не о том, что у них остаются надежды на разрешение ситуации, а о том, чтобы это было тем самым clear exit, то есть таким чистым выходом, уходом с минимальными потерями. Михаэль Арнт, немец, глава марки Volkswagen в России действующий, написал очередное письмо в дилерскую сеть, в котором говорится, что производство в ближайшее время не будет. И буквально в эти же дни, когда улетело это письмо, стало известно о том, что Volkswagen предлагает уволиться своим сотрудникам в Нижнем Новгороде, которые были задействованы на контрактном производстве автомобилей. Их было немного, всего 200 человек, потому что, собственно, в Нижнем Новгороде у Volkswagen была не собственная фабрика, а контрактная сборка силами газа. То есть газ предоставлял цеха, мощности, там, энергетику, логистику, и в том числе рабочую силу. А вот 200 человек – это, очевидно, какие-то инженеры, какие-то, может быть, административные сотрудники, то есть это не голубые воротнички, не те, кто там крутил гайки на конвейере. Очевидно, у Volkswagen там все просто получилось четенько и красиво. Контрактная сборка, контракт закончился, сборки нет, все, никаких обязательств, ставки больше не принимаются, никто никому ничего не должен. А вот эти вот 200 менеджеров, им предложили уволиться по соглашению сторон с компенсацией 6-месячной зарплаты. Ну, нельзя сказать, что условия шикарные, но при этом они и не на 100%, как это, не по нижней планке законодательства. По нижней планке законодательства вы должны за 2 месяца человека уведомить, а затем за 3 месяца выплатить заработную плату. Вот это такое сокращение в связи там, с ликвидацией бизнеса, просто сокращение в связи с там, уменьшением количества ставок. То есть Volkswagen тут где-то посерединке выстроил стратегию расставания с персоналом. Но когда-то, я помню, там уходил GM, тогда сотрудникам самого представительства вот в Москве, которые сидели в штаб-квартире в российской, им выплатили по 10 зарплат. То есть, ну, практически зарплата на год вперед. Ну, это, в этом, конечно, ничего хорошего нет. Я думаю, что все бы предпочли остаться с работой и спокойненько развиваться, делать карьеру, заниматься любимым делом, а в автобизнесе и в автопроме особенно, как правило, люди работают подолго и всем сердцем и душой к этой истории прикипают. Дилеры Volkswagen по-прежнему исполняют сервисные свои обязательства и проедают понемногу то, что было заработано за 2 предыдущих сказочных года. И вот сейчас вообще по тому, как выглядит дилерский бизнес со стороны, можно очень четко определить вообще, как люди реагируют вот на эту ситуацию, на эти изменения. Кто предпринимает вот такие проактивные, в отличие от активных, это действия, которые направлены на предупреждение развития там, ситуации по негативному сценарию в будущем. Так вот, есть прямо видно четко там, дилеров и дилерские холдинги, которые предпринимают вот такие проактивные действия, направленные на то, чтобы взять ситуацию под контроль, а кто просто вот лежит в раскорячку и непонятно чего ждет. Способ очень простой. Если вы смотрите на дилерский центр и понимаете, что он выглядит точно так же, ничего не изменилось, кроме отсутствия машин, как, допустим, и год, и 2 назад, все, вывеска на месте, свет горит, там ходит, бродит какой-то персонал, вот, и в медиа нет никаких новостей, обновлений о том, что там они как-то перепрофилируются, трансформируются, что-то новое открывают, вот это, значит, вторая категория, это люди, значит, просто ждут, и вот у них какое-то вот уже практически такое какая-то туземная вера, как вот, не знаю, там древние люди смотрели на небо и ждали дождя. Так вот, они вот сейчас в каком-то неосознанном таком оцепенении, по привычке, по инерции, просто передвигая ноги, ходят на работу, делают привычные вещи, открывают рот, там, загружают себя какими-то бессмысленными ежедневными рутинными делами. Вот это значит, что у дилера просто нет плана, нет стратегии, нет вот этого проактивного подхода к ситуации. Вот. А есть те, кто сшибает вывески, вешает новые, заключается с какими-то ноунейм-партнерами. Кстати, тут ОМО даже у нас выходит. Господи, ты, боже мой, новая китайская марка. И вообще вот началась вот эта история, когда китайцы начали размножаться делением. То есть у Cherry уже есть там ответвление бренд Exceed. Это, ну, это традиционная вот эта вот тема, когда от основного массового материнского бренда отпочковывается премиальная. Там сначала это линейка суббренд модели, потом полноценный бренд. Ну, вот эта дорожка, протоптанная Toyota с Lexus еще в середине 80-х годов и оказавшаяся для Toyota феноменально успешной. Вот она не дает покоя и корейцам с их там всякими дженезисами, и вот уже китайцам у них есть Cherry, есть, господи, как там называется, Cherry, есть Exceed, вот, есть Geely, есть Emgrand, или наоборот, друзья мои, вот сейчас хоть убей, не вспомню. И вот сейчас под снова зонтиком Cherry появляется такой high-middle бренд Omoda, он будет называться. То есть это по сути уже третий бренд. И знаю любовь китайцев к воспроизводству западных таких более успешных практик, но при этом в каких-то гипертрофированных форматах и видах, я не удивлюсь, если скоро там Cherry разродиться, не знаю, десяткам разных брендов, для каждого из которых будет придумано какое-то абсолютно абстрактное позиционирование. Но самое главное, для чего это делается? А делается это для того, чтобы можно было строить отдельную дилерскую сеть под каждый бренд. Вот под эту О-моду Cherry уже сейчас заявляет, что будет развернута дилерская сеть из 100 дилеров. И, друзья мои, все вот эти бывшие дилеры Volkswagen, Toyota, там, Mercedes и BMW, Audi, вот они теперь все получат новые слоты, новые франшизы, за которые будет вестись большая борьба, даже если речь идет о абсолютно искусственном новообразовании с одной единственной моделью, как вот у этой О-моды. Вот это О-мода уже все есть, и уже даже есть там первый кроссовер, который они презентовали, очевидно, как-то выдрав его из остальной модельной линейки Cherry. Кто-то, вот, кто действительно поактивнее, просто закрывает сейчас свои дилерские центры, и это очень правильно, потому что те, что не закрываются и продолжают работать по обреченным брендам, они, по сути, сейчас проедают себя, и они проедают те деньги, которые заработали за вот очень успешный предыдущий период. Лучше нафиг молотком сбить все буквы с фасада, убрать вот эту стрелу, стелу с дороги, на которой красуется логотип ушедшего бренда, и там под что угодно. Там сделайте автомобили с пробегом, сделайте специализированный автосалон, там электромобилей каких-нибудь бушных, везите любую китайскую ерунду, просто пытайтесь там нащупать новые возможности, новые ниши, приучайте потребителей, работайте с новой аудиторией. Ну, по крайней мере, это шанс в итоге конвертировать свою недвижимость, свой капитал и багаж с точки зрения там, персонала и стандартов в какой-то новый бизнес, а не просто вот так вот тихонечко умереть. Ну что, возвращаемся к Volkswagen. Этот бренд в любом случае не станет экзотикой в наших широтах, как некогда ушедшие бренды или, например, американские машины 80-х, 90-х годов, которые когда-то хлынули через открывшиеся границы в Россию, но сегодня от них не осталось и следа. Вспомните все вот эти Бьюики, там, Регал, Шевроле, Каприз, Классик, Форд Краун, Виктория, всякие Олдсмобили, Линкольны. Тут их очень активно возили. Знаете, была такая история, когда в Пермь привезли баржу целую, грузовую, огромную баржу вот этих вот американских машин и распродавали их прямо в порту. чуть ли не там за чемоданы налички, и потом, очевидно, на этой же барже отчаливали обратно, то есть это куда-то привезли их по морю в порт в один из российских, скорее всего, Санкт-Петербург, и затем вот этими реками долго-долго тянули это все до Перми. Где-то даже были фотографии, вот надо их попытаться найти. Так вот, Volkswagen, на мой взгляд, не повторит судьбу таких явлений. Все-таки машин в России очень много. Я специально посмотрел, около 1,8 миллиона разных годов выпуска. Плюс все-таки какой-то ручеечек сохранится в виде параллельного импорта. Сейчас все прорабатывают направление Южной Кореи, потому что в Южной Корее тот же Volkswagen продается, и там большой рынок автомобилей с пробегом. У них руль, в отличие от японских, с привычной нам с левой стороны. И, собственно, говорят, что там все не так уж и сложно с точки зрения перевозки их морем, логистики. Сейчас весь Владивосток, Хабаровск завален леворульными европейскими моделями, и даже те же самые там новые Range Rover, которые не смогли проникнуть и попасть к нам официальными каналами, вот они поедут через Дальний Восток. Сейчас классное время для того, чтобы вложиться в автосервис, открыть свой автосервис, либо как-то там проинвестировать в эту тему, потому что потребность в ремонте и поддержании в годном, в работоспособном состоянии автомобилей, что-то пришло, ну, там, летная годность у самолетов, будет расти. Одновременно будет идти миграция клиентов от сервисов официальных дилеров в сторону вот таких вот все-таки ремонтных сервисов или ремонтных мастерских, способных не просто там откручивать пробку с поддона, сливать масло, а восстанавливать узлы и агрегаты, работать с неоригиналом, с разными заменами, альтернативами, с бушными запчастями. Вопреки вообще существующему мнению, средний возраст автомобилей в России довольно высок. Смотрите, вот по итогам 2019 года парк легковых автомобилей на территории России составлял зарегистрированных 44,5 миллиона транспортных средств. На долю машин старше 10 лет, при этом вот это я когда стал поднимать цифры, оказалось для меня сюрпризом, приходится 57,8%. То есть практически 6 из 10 машин у нас старше 10 лет. Хотя 10 лет, ну что это такое? Сегодняшние 10 лет, это 2012 год, это совсем не старая машина, при том, что у нас сейчас хорошие дороги, отличные, надежные машины. 10 лет – это, в принципе, далеко не приговор и не предел. В количественном выражении вот этих старше 10 лет 25,5 миллионов единиц. Около 16% парка составляют машины, выпущенные в 2010-2012 годах. Это еще старше. Чуть более 16% зарегистрированных экземпляров представляют собой транспортные средства в возрасте от 4 до 7 лет. То есть относительно свежих машин у нас всего 16%. Ну и самых свежих 17-19, ну, соответственно, плюс 20-21 годы, это всего 10% автомобилей. Теперь вот, а вот теперь, друзья, нас ждет стремительное старение и этого немолодого парка. Причина, конечно же, это уход брендов. Но это в меньшей степени. А основная причина – это снижение покупательской способности. Меряйте покупательскую способность и готовьтесь к тому, что реальный доллар будет 200. Все цены, которые вам придется оплачивать, будут посчитаны, исходя из примерно такой реальности. Кстати, я думаю, что в России проведут деноминацию в какой-то момент после там витка галопирующей инфляции. На мой взгляд, это будет очень хорошим решением для властей. Ну, во-первых, деноминация – это же не экономика, то есть это не имеет никакого отношения вообще к финансам, к экономике. Это просто административная реформа. Берем, отбрасываем 2 ноля на всех счетах или 3, перепечатываем деньги и все. У этого решения там для властей может быть несколько очевидных плюсов. Ну, во-первых, это такой неочевидный бенефит этой реформы может быть то, что если сегодня цены точнее, номиналы поделить на 100, то есть откинуть 2 ноля, то цены, друзья мои, будут примерно такие же, как в Советском Союзе. То есть самолеты из региона в Москву сегодня стоят там 3-5 тысяч рублей, будут 30-50 рублей, так же, как там в позднем СССР. Обед в кафешке будет обходиться в 3-4 рубля, палка сервелата в 10 рублей. Сейчас вот как раз такой идет этап ресентимента, когда все скучают, там возрождают пионерию, вот эта старая советская школа, лучшее время и так далее. Поэтому, если ценники вдруг станут похожими чисто по форме на вот эти старые советские, ну, это очень хорошо впишется в этот тренд. Во-вторых, такая мера очень быстро поможет людям забыть или позволит забыть о том, что было до 2022 года. Через пару лет там дикой инфляции и деноминации уже никто не будет сопоставлять там цены, зарплаты, какие-то кредиты и деньги впрямую с тем, что было. Ну, вот я вот получал там, не знаю, там 100 тысяч рублей, а вот сейчас я получаю там 70 тысяч рублей, а вот цены там, вот я за квартиру платил там 15 тысяч рублей, а сейчас плачу 20 тысяч рублей. Вот. И у людей как бы все это очень хорошо ложится на вот прямую линию, когда в одних и тех же единицах они все это меряют. Тут деноминация позволит вообще за 2 года абсолютно растворить весь бэкграунд. Ну и в-третьих, это позволит в произвольный момент сбить информационную повестку, потому что о деноминации люди почему-то любят поговорить, хотя она вообще по сути не имеет никакого значения реального. Это чисто техническая процедура. Ну и в-четвертых, возможно, это в какой-то степени позволит, ну, тут надо делить, наверное, конечно, не на 100, а на 1000, но возможен возврат копейки, с той самой советской копейки, которая сейчас, по сути, уже является абсолютным рудиментом и нигде не используется. Так что вот такие, друзья мои, у меня прогнозы. Ну и об остальном мы с вами поговорим после небольшой паузы и рекламы. Возвращаемся в студию, друзья. Мы там закончили на таких немножко апокалиптичных прогнозах, но я стараюсь доводить их до вас в ироничной манере, потому что именно ирония и сатира спасают нас с вами и нашу психику от перегрева и от выхода из строя. Я пытаюсь не допустить крушения вашей психики. Я рассказывал о том, что у нас очень сильно трансформируется рынок автосервисных услуг. Автосервис – это такой же тавтологизм, как АвтоВАЗ. Потому что с автосервисных услуг, точнее, сервис – это и есть услуги. Но, тем не менее, подварить лонжероны, восстановить сайлент-блоки, запрессовать, перепрессовать втулки, перебрать генератор – вот все это вернется в обиход автолюбителей в ближайшие годы, потому что никто, конечно, на помойку те самые Volkswagen Polo, там, которых сотни тысяч штук ездит по нашим дорогам, не выкинет, и будут их холить и лелеять ласточки. И поверьте мне, кстати, вот в такие периоды, в такие этапы рождаются вот те самые мифы о там, моторах-миллионниках, о том, что там вот раньше делали машины, да потому что раньше на них вынуждены были ездить долго и вынуждены были их там и беречь, и, не знаю, мовилем мазать, и в гаражах на колодках держать, и там зимой по соли не ездить, вот, и там моторы капиталить, вот все что угодно. Но, естественно, машина там 20, 30, 40, да хоть сколько она может ездить вот в таком режиме. Вот поверьте мне, скоро новые городские легенды заходят. Ну и что, во второй части я вам расскажу, друзья, как я ездил в Европу на машине, или давайте вернем вот эту рубрику «Байки бензиновой головы». Вообще, это было весной 2011 года. Я как раз тогда очень много летал в Европу, по 10-15 раз в год, и, забегая вперед, например, знал, где лучше подключиться к бесплатному Wi-Fi во франкфуртском аэропорту, или там, где лучше сосиски там на Куршурстендаме в Берлине, например. Вообще, я бы точно никогда не поехал в Европу на машине как в отдельное мероприятие. Это, ну, слишком хлопотно, долго и как-то, ну, вот не очевидно, когда ты просто выбираешь с чистого листа. Но тут все получилось практически случайно, можно сказать, по работе. Один из моих старших компаньонов экскурсии всю зиму сидел, выбирал себе новую лодку, большой пластиковый катер, и среди бесчисленных многочисленных таких ноунейм брендов Испании, он наконец-то выбрал себе судно. В марте он ее купил, оплатил, и встал вопрос о том, как ее все доставить, собственно, из Испании. А там верфь это или маленькая фабрика была где-то аж за Валенсией, в Пермь. И решили притащить ее на машине. Компаньон пришел просить у меня тестовый амарок для всей этой операции. И я только услышал, сказал, все, стоп, я сам уеду, угоню машину туда. А там вообще планировался водитель, но я договорился, по-моему, даже купил сам билет водителю, чтобы он прилетел туда на самолете, забрал у меня машину, а я улетел, собственно, тоже обратно по воздуху. Помню, выехали мы таким прохладным апрельским утром вдвоем с девушкой. Это вообще, конечно, вот очень крутые чувства, так садиться за руль, там укладываться, раскладываться, настраивать там сиденья, зеркала, трогаться, выбираться по знакомым улицам на трассу, проезжать Закамск, Краснокамск, зная, что впереди у тебя путешествие через практически весь континент и там через несколько границ стран. Вообще, очень важно для тех, кто рискнет, может быть, повторить или воспроизвести мое такое путешествие, очень важно заранее подготовить, просчитать и продумать вообще весь маршрут. В Европу вообще-то можно ехать кучей разных вариантов. Через Белоруссию, через Брест в Польшу, через Прибалтику, через Украину и даже через Грузию на Турцию, далее там по Балканам, через Болгарию, либо через Болгарию, либо через Балканы на северо-запад. Из всех вариантов вообще оптимальными, такими, ну, рабочими, всегда считались два. Это белорусский и северный через Финляндию. Я выбрал последний и, как оказалось впоследствии, вообще ни разу не прогадал. Тогда я думал вообще не о времени в пути, не о расстоянии. Я просто хотел, чтобы было прикольно. Я хотел проплыть на пароме, хотел проехать через Финляндию. Так делали там несколько моих старших товарищей. И как-то вот дух Балтики соленый меня всегда манил. Между Скандинавией и остальной континентальной Европой, собственно, расположено Балтийское море. И там, друзья мои, конечно, колоссальный трафик морской. Грузовые суда, пассажирские паромы. Ну, почему-то они называются паромы, но это просто огромный-огромный корабль. Туристические лайнеры снуют туда-сюда из десятков портов Прибалтики, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии. Ну и, соответственно, из Перми мы взяли курс на Питер по северной трассе. Через Киров, Кострому, Ярославль, вот туда-туда все добираясь. Всего до Питера нужно было проехать около 2000 километров. Конечно, это северная дорога, это страх и ненависть. Часто асфальт заканчивался просто какими-то обрывами, когда особенно такой гребень, перепад высоты, и вот вы едете наверх, и вот ровно на переломе асфальт кончается, начинается грунтовка. И у вас такой получается прыжок в никуда, если вы не оттормозились, или у вас там легковая машина, можно просто оставить все колеса. Вот. А там абсолютно депрессивный ландшафт, особенно, знаете, вот это первая половина апреля, грязь, сырость, серость, небо, солнце не видно, голые страшные деревни с выбитыми глазами окон в избах и гнилыми заборами. И там не то, что отсутствует инфраструктура, это слово в принципе неуместно в этом контексте, там просто полная дичь. Там одна какая-нибудь левая заправка ржавая на 300-400 километров, там регулярно обсыхают машины придорожные, там не кафе, а какие-то тошниловки с бабулей, там, которые вытирают руки о фартук в деревенских избах с печкой посередине. Там, ну, какие-то не мотели, а ночлежки в полуразрушенных советских зданиях с лужей перед входом размером с небольшое озеро. Это вот я все просто перебираю по памяти, как это действительно было. Ну, впереди у нас маячила Европа и круассаны, так что тяга и были даже где-то в радость, предвкушая контраст. За первый день мы проехали примерно 1500 километров. Это, конечно, много. Я в последние там годы стараюсь все-таки не ездить больше, наверное, 800 километров один присест. Иначе просто у меня потом несколько дней болит голова. А вот 1500 километров еще и по такой трассе – это жесть. У меня шины, причем, были, естественно, летние, потому что я ехал в Европу, там шипы нельзя. Вот. Но в начале апреля еще то тут, то там попадали подался лед. И это вообще увеличивало нагрузку на голову, заставляя вот так концентрироваться больше обычного. А Марок, конечно, проявил себя в таких условиях идеально. Он прыгал на кочках, на гребнях, вот этих с трамплинчиков небольших перелома профиля. Там невозможно было пробить его высокопрофильные шины. Скользил, тормозил, по мере сил светил во мрак куда-то под слеповатыми своими галогенными фарами. Ну, хоть и тяжело, вот эти 1500 километров удались, там засыпаешь с вертолетами в голове, и тебе потом снятся КАМАЗы. Очень важно было вот в первый день пройти как можно дальше, чтобы во второй уже доехать до Питера, а там уже и, собственно, до границы рукой подать. Я помню, знаете, тут как было ощущение, как прокалывание иголкой шарика, когда ты вот из всей этой хтони и дичи врываешься в Ленинградскую область, где вот резко начинаются хорошие дороги, финские заправки Neste, вот эти зелененькие, ты там заходишь, там мягкие салфетки, туалеты, чистые туалеты, свежий кофе, завтраки, яичницы, все это, ну, прям супер, тут просто ты как с войны вырвался, вот, приехал в цивилизацию. Питер мы чиркнули по объездной дороге, собственно, не заезжали, и сразу взяли курс на Выборг, а там дальше везде указатели на границу и на Торфяновку. Вообще, пропускной пункт автомобиля там есть несколько, там есть брусничная, это железнодорожная, там тоже машины переезжают, в основном грузовые, и есть Торфяновка, такой самый крупный, самый используемый пограничный переход. Сама по себе граница, ну, вообще, я как-то с детства мечтал выехать за границу именно физически. И при том, что вот на тот момент я уже там десятки раз был за границей, это всегда было на самолете. А вот тут я прям, у меня аж, помню, трясло. Это были те самые священные рубежи из детских грез и книжек. Грин-карта, пограничники, нейтральная полоса, собственно, дьюти-фри и вот это вот просто физическое перемещение за границу, через границу. Я уже мало чего помню. Я все думал и хотел увидеть вот эту самую колючую проволоку, вот эти столбы пограничные, не знаю, какой-то забор, контрольно-следовую полосу. Но ну, и не было. Ее не было, я ее не увидел. И, честно говоря, даже не очень понял, в какой момент я вот пересек ту самую линию. Вот, это же просто линия на карте, когда тут еще Россия, там уже Финляндия. Финляндия. Резкий, бьющий по глазам контраст. Тут же вот меня больше всего, знаете, что поразило? Меня поразила разница в людях. В России, вот это вот в Ленинградской области, вот люди, если вот смотреть на них как на фон, они в основной своей массе одеты во что-то очень серое, сливающееся со средой. Вот очень что-то приглушенное, темное, темно-синий, серый цвет. Вот он доминирует просто в одеждах людей. Ты заезжаешь в Финляндию, ты тут же видишь какие-то ярко-красные плащи, там зеленые сапоги, салатовые штаны, какие-то анороки, куртки. Ну, вот все очень ярко, жизнерадостное. А второе, ну, на что тут же бросается взгляд, это чистота и благоустройство. Везде вылезано, это причем апрель, еще лежал снег. Вот, но это уже велодорожки, это уже огромное количество людей на велосипедах, это чистенькие тротуары, это дорога, посыпанная такой мраморной крошкой, от которой не остается следов на кузове. Ну, там, моему Амароку после 2000 километров по России уже ничего не было страшно, но, тем не менее, грязь на стекло лететь перестала. Там первый финский город – это Хамина. Мы проскочили через нее. Вообще, сам паром, нам дальше нужно было переправиться в Германию, отправлялся из порта Хельсинки. Он находится там в пригороде. Мы быстренько доехали. Тогда еще не было, кстати, электронных карт, навигаций. Поэтому ехали в основном по указателям. Я, кстати, даже не помню, как конкретно, но, тем не менее, вот как-то выбирались по наитию. Купили билеты на паром. Паром должен был отправиться утром, плыть день, ночь и следующий день, и вечером прибывать в Германию. Но к счастью, кстати, паром задержался до вечера, во-первых, потому что мы успели съездить и погулять по Хельсинки, посмотреть этот прекрасный бывший российский город. Затем на закате сели на паром, и вот прямо на закате, красиво любуясь на солнышко, отправились в сторону Германии, и получилось, что у нас не день-ночь-день, а ночь-день-ночь. И там, проведя на пароме, по сути, две ночи, вот почему, на этом уже, друзья мои, пора заканчивать, там, про европейскую часть маршрута, может быть, расскажу в другой раз, но вот почему хорошо ехать через Финляндию? Потому что вы успеваете отдохнуть от руля. Вот вы 2000 километров прорулили, потом заехали на паром, поставили машину там в трюм, поднялись на лифте в каюту, которая выглядит как обычный гостиничный номер, выходите завтракать в ресторан, выходите в сауну, сидите там целыми днями в баре, пьете что-нибудь согревающее, и вы, у вас абсолютно проветривается голова, вы супер отдыхаете, вы возвращаетесь в нормальное ресурсное состояние, и выгружаетесь уже в Европе на немецких автобанах, на прекрасной инфраструктуре и путешествуете в свое удовольствие. Я представляю, если бы мне пришлось до Европы пилить вот так вот просто, не вставая из кресла, не знаю, там 3500 километров через Белоруссию, но мне кажется, дальнейшее путешествие уже не доставило бы такого удовольствия. Дальше у нас была Германия с ее автобанами, в поиске Wi-Fi в аэропорту Франкфурта. Затем также на закате мы двинулись в сторону Швейцарии, плутали по горным дорожкам, искали какую-нибудь гостиницу. В итоге нашли великолепную альпийскую виллу, такую из камня, с деревянной крышей. Я помню, мы заехали уже очень поздно, и хозяин, пожилой австриец, спросил: «Вы, наверное, хотите кушать? У нас, к сожалению, уже ресторан закрыт, поэтому я вам сейчас что-нибудь принесу». И, знаете, он собрал и принес нам такой там свежий лук, какая-то зелень, кругляшочек козьего сыра, хлеб, лепешка очень свежая и такая маленькая, примерно там 300 мл, бутылочка местного белого швейцарского вина. Это, по-моему, был лучший импровизированный ужин в моей жизни. Ну, а утром мы, когда вышли из этой виллы, нас просто захватило дух, потому что это была вот та самая открыточная Швейцария с водопадами, изумрудными лугами, горами, снежными вершинами. Это конечно, было потрясающе. А затем мы уехали в Венецию, который уже неплохо знал. После Венеции мы там переночевали, поехали в сторону Лазурного побережья. Я помню бесконечные обгоны фур под Турином, когда они встают на дороге из двух рядов рядом друг с другом и едут с разницей там полкилометра в час, просто полчаса обгоняя там одну другую, просто даже не глядя друг на друга и собирая огромную пробку сзади. Затем я спустился в бухту Монте-Карло. Помню, у меня чуть не сломалась машина на подъеме обратно на трассу, когда начала гореть сцепление и отказывать гидроусилитель. Мне просто не хватало углов поворота вот в этих шпильках знаменитых hairpins для того, чтобы совершить поворот на довольно оказавшемся громоздком Амароке. Ну и в конце концов мы доехали до Барселоны. Там провели несколько дней. Я оставил машину, сел на самолет и вернулся в Россию. Классное было путешествие, друзья мои. Путешествуйте на машинах. Это особый вид удовольствия. И с этим, конечно же, ничего не сравнится. Но и оставайтесь с нами. Я буду рассказывать вам и дальше вот такие классные истории. В эфире была программа Petrolhead. Меня зовут Андрей Чертков. Услышимся.